Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Козырев. Поручик Журавлев. Повесть с лирическими отступлениями. Часть первая. Летом 1921 года в одной из южных газет довелось мне прочесть сообщение о смерти поручика Журавлева, и с той поры неоднократно пытался я описать историю его жизни от ранних лет юности до безвременной гибели, и только повседневные заботы отвлекали меня от выполнения этой задачи. Однажды совсем было взялся я за перо и уже вывел на листе заголовок, как неожиданный стук в дверь, а читателю известно, что ни в повестях, ни в романах не стучат в дверь без какого-либо со стороны автора тайного умысла. Неожиданный стук в дверь заставил меня оторваться от работы. Как и следовало ожидать, в комнату вошел незнакомый господин, вежливо поклонился и не менее вежливо сказал: «Кажется, я помешал вам?» Я был, как полагается, в недоумении, но врожденная деликатность не позволила мне спросить о причинах его неожиданного вторжения. Вместо этого я сказал: «Садитесь, пожалуйста». «Как сейчас вижу. Сидим мы вдвоем. Я у стола, он неподалеку от меня, и передо мною лежит лист бумаги с надписью «Поручик Журавлев». Так просидели мы ровно 15 минут. Потом он заглянул в рукопись и сказал: «Вы, по-видимому, близко знали поручика?» «Да, очень», — тогда незнакомец быстро проговорил. «Я тоже. Знаете, мне иногда кажется, что Журавлев и я — одно и то же лицо». Я почувствовал легкий озноб, но, не выдав волнения, взглянул в лицо незнакомцу. Несомненно, я принял бы его за покойного поручика, если бы сам я... Но об этом после. Незнакомец, как и полагается подобным, чересчур уж вводным персонажем, тотчас исчез, но несомненное наличие несчастного поручика в живых расстраивало все мои планы. И вот только теперь, через год, не без некоторой, впрочем, боязни, я начинаю. «Поручик Журавлев». Повесть. Самое трудное в повести — это начало. Где то событие, от которого ведет счет своим дням поручик Журавлев? Разве это рождение? И если так, то родился он совсем недавно, и когда впервые увидел он мир, было ему, может быть, 25 человеческих лет, а может быть, это было двумя годами раньше, в сырой осенний вечер, когда впервые открыла перед ним жизнь неизведанность своих вольных, своих просторных дорог и сказала: «Выбирай». Это было в полночь. Год, месяц, число, не знаю. Но это было как раз в полночь, и ветер, надрываясь, плясал за окном, а в комнате была лампа с зеленым абажуром. И все-таки это не начало, ибо скрыто начало от человека и не имеет конца скорбная повесть его. И поэтому первая глава нашей повести начинается с того момента, когда стал Журавлев офицером и даже больше, когда он стал поручиком, и никто не называл его иначе, как именно поручик Журавлев. Поручик Журавлев появился на свет в мае месяце. В старых повестях описывает обыкновенно радость как самого новорожденного, так и его родных и знакомых. Описывают тосты, речи и закуски, но сей необычный день был отмечен разве что бутылкой плохого вина и притом на вокзале, в ожидании поезда. Да и это не совсем так, ибо подобным же образом отмечались иные, менее важные дни как в жизни самого Журавлева, так и в жизни иных, менее важных для нашей, конечно, повести людей. Выпив бутылку вышеупомянутого пива, поручик занялся рассматриванием левого своего сапога с тем глубокомысленным видом, какого требует это занятие. И было на что посмотреть, так как сапог был действительно великолепный. Еще в бытность Журавлева юнкером был он сшит у лучшего из питерских сапожников, и с ним вместе сшит был другой, точно такой же сапог, и сшиты были оба сапога на славу. Здесь, чтобы не забыть, отмечу, что в 17-м году, когда снял Журавлев шашку и шпоры и подарил и то, и другое за ненадобностью солдату своей роты младшему унтер-офицеру Иванову, выбранному тогда же взамен Журавлева ротным командиром, и в то время сапоги еще оставались у него и служили верой и правдой некоторое, хотя и недолгое время. Мы слишком презрительно относились до сих пор к вещам, но, тем не менее, ничего нет на свете, чтобы тесно так не было привязано к человеку. Лучший друг донесет на тебя в ЧК, обвиняя в спекуляции с сахарином. Жена убежит с молодцом в кожаной тужурке. Мать умрет, оставив тебя сиротой на пустом и холодном свете. И только твои сшитые у хорошего сапожника сапоги живут до тех пор, пока сам ты не выбросишь их в мусорную яму. И даже больше. Они могут в трудную минуту, когда все друзья и знакомые забудут имя твое и отчество, некоторое время кормить тебя так, как любой старьевщик, привесив товар на руке, отсыплет за них столько бумажных рублей, сколько они в данный момент по добротности заслуживают. Последнее и произошло как раз с сапогами поручика Журавлева. Оставшись без средств и без дела, когда отставили ер от должности сторожа одного из петербургских домов, вынес поручик на базар эти свои сапоги. 200 рублей по тем временам деньги немалые. Можно было на 200 рублей безбедно прожить и неделю, и две, только поручик поступил иначе. Простояв сколько надо в очереди за пропуском и еще столько же за билетом, покинул он негостеприимные стены уже начинавшего пустеть Петербурга. Дорога! Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога», так сказал Гоголь, и не моему скромному перу сравнится с пером великого поэта. Разве смогу я достойно изобразить и битком набитую платформу, и схватки у дверей и площадок, и те тюки и мешки, которыми завалили нашего героя? Чего тут не было? И кровать, и перина, и железом кованный сундук, и мешки с разным тряпьем, и швейная машина, и даже ты, медный широкоскулый самовар. Словом, все то, что не вместилось из пожитков безработного в законную его 10-пудовую норму. И разве смогу я достойно подсчитать, сколько было народу в этом вагоне? И уже ничто не сравнимо с теми стоянками, во время которых выглядывал безработный в окно и говорил: «Никак опять разъезд». Но это не был разъезд, так как на двухколейном пути разъездов не полагается. А эти люди в винтовках и револьверах, что на каждой станции влезали в вагон, и горе несчастного безработного, что на каждой станции развязывал и связывал вновь бесчисленные свои тюки и мешки, дабы, подвергшись тщательному осмотру, потеряли они весь ровно столько, насколько уменьшался груз, наваленный на Журавлева. Я уж не говорю о том, что приходилось означенному безработному на каждой станции снимать сапоги, ибо в сапогах провозили тогда спекуляцию. – Тем более, что у поручика сапог не было, а был один лишь документ, да и тот за дорогу порядочно поистрепался. И вот когда, может быть, в сотый раз выглянул безработный в окно и сказал, может быть, в сотый раз: «Никак опять разъезд», оказалось, что почти 500 верст отделяют Журавлева от Петербурга. И увидел он себя на пустой забытой платформе близ того места, где провел он лучшие, как говорится, дни своей жизни. Но тут кончается первая глава нашей повести и начинается вторая глава.
Конец первой части.
Продолжение слушайте через час.